во мне две проповеди сражаются, и это я не люблю. Ну, не люблю я вот это, когда две. Вот когда одна, знаете, я знаю, вот одна, а когда две сразу сражаются, получается третья, ну, что-то третье, знаете, вот. Как один из философов сказал, знаете, он думал, что миром управляет гений, и вот гений, вот он куда хочет, туда массы идут. А наш русский философ сказал, что ну да, говорит, а потом, правда, непонятно, куда эти массы идут, и уже сам гений в шоке, что массы куда-то не туда ушли. Вы знаете, и такой неуправляемая жизнь. И я понял, что слава Богу, что ни гений, ни массы не управляют, а что Господь управляет всем. Аминь. И, конечно, мы можем сказать, ну, не так уж и всем, много тут люди накуролесили. Да, много, но в итоге все будет аллилуйя. Аминь. И ничего мы так сильно не испортим, потому что Иисус царь. В конце концов, Он начальник и совершитель твоей веры. Если ты его из этой формулы вытащишь, то все сразу рассыпется. Аминь. Конечно, ты можешь неправильно составить вот эту пирамидку. Знаете, такие в детстве, может быть, играли, вы вот такие нанизывая, что эти кругляшки на стержень, как это, пирамидки такие. И, может быть, ты все перепутал и по цвету, и по размерам. Главное, чтобы Иисус был стержень твоей жизни. Вот, тогда оно все будет нормально. Потом можно будет исправить. Я начну, а может, две проповеди скажу, постараюсь быстро, это невозможно. Вот. Вообще я хотел говорить о том, что больше не надо ждать. Вот, вот такая проповедь была. На эту тему говорить. Но в сердце у меня также горит, вот просто горит уже неделю выражение, фраза, которую Иисус сказал. Он сказал: «Я пришел». Я уже чувствую помазание. Иисус здесь. Да, вот. Так вот, Он говорит: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь». Аминь. Аллилуйя. И не закончил. Потому что жизнь может быть корявой. Правда? И имели жизнь с избытком. Аминь. Я не думаю, что Иисус пришел зря. Он не, знаете, не бла-бла-бла-бла-бла. То есть Он реально сделал все, чтобы ты имел жизнь. И имел жизнь с избытком. Ну ладно, с этого тогда начну. Я помню один человек, он вышел из тюрьмы, и он утверждал, что он видел жизнь. Я сказал ему, ну, он, конечно, крутой, потому что 25 лет был в тюрьме. Вот, я сказал ему: жизни ты еще пока не видел. Ты ее просидел в тюрьме, эту жизнь. Вот, жизнь – это не в тюрьме. Конечно, в тюрьме тоже можно опыту поднабраться. Но вообще жизнь – это даже не за тюрьмой. Жизнь – это Иисус Христос. Вот Он жизнь, и когда ты вкушаешь Его, то тогда все приобретает свет, все становится вкусным, все становится, знаете, вот обычно люди свидетельствуют так, одинаково, вот примерно так. Как только я встретился с Иисусом, я вдруг увидел, что трава-то оказывается зеленая, небо оказывается голубое, и ты вдруг начинаешь получать удовольствие даже просто от того, что ты всегда видел и не замечал. Потому что ты не жил, а ты спал. Знаете, мы с братом своим разговаривали, с Андреем, и он сказал: знаешь, почему жизнь так быстро проходит? Я говорю: почему жизнь так быстро проходит? Вот почему жизнь? В детстве она долго идет. Ты думаешь: скорее бы каникулы. Даже сутки — это так долго. Потому что ты занят жизнью. Ты живешь. Ты изучаешь. Ты первый раз увидел воробья. И ты в шоке от воробья. Но потом ты уже смотришь на воробья, даже не видишь, что есть воробьи, потому что ты о воробьях все уже видел. И вы знаете, и вот ты начинаешь засыпать с возрастом. А во сне жизнь проходит быстро. Вот знаешь, вот хоть я когда хочу, чтобы быстрее перелет в самолете был, я говорю: мне у окошка, пожалуйста, дайте билет. Ну, потому что я посадочный, потому что я там прислонюсь и раз — уже прилетел. Вот, когда я хочу, чтобы жизнь быстрее прошла, я засыпаю. Когда хочу, чтобы она медленнее шла, то я ни за что не буду спать, потому что я хочу наблюдать ее. И вот когда человек живет без Иисуса, получается, что у него так все пролетает, потому что он живет неосознанной жизнью, неосознанно встал, неосознанно пил кофе, неосознанно сказал жене «люблю», она «любишь», «люблю», неосознанно пошел на работу, неосознанно работал на автомате, неосознанно сидел в соцсетях, смотришь, ночь пришла, неосознанно пожрал, не понял, что сожрал, лег, проснулся неосознанно, и вдруг ты думаешь, как с такой скоростью жизнь пролетает? Как она быстро летит? Мне говорят, пастор Сергей, тебе 50. Ну, я, а как ты себя чувствуешь в 50? Я говорю, я не чувствую себя ни в 50, не знаю, я как себя, как 49 вот так же чувствую. Я не знаю, как на это ответить. Я просто рад, что я что-то чувствую. Ну, и я вам хочу сказать, я не хочу жить вот этой бесчувственной, неосознанной жизнью. И иногда религия делает еще и более тупой, неосознанной. И скучный, потому что это ее, ну, такая патологическая ответственность сделать жизнь неосознанной. На все вопросы есть готовый ответ. Знаете, такой, что христиане перестают думать, перестают наслаждаться жизнью, вдруг перестают даже участвовать в чем-то, потому что и церковная жизнь для них такая неосознанная. Какое-то могут занять служение, неосознанное его, это служение выполнять. И мне очень, знаете, я поговорю сегодня немножко о том, как Иисус гневался вообще. Хотите узнать, как часто гневался Иисус или как часто Он вообще сердился? Я немножко вам расскажу. Ведь Он сердился один раз вообще в Новом Завете. Ладно, и один раз даже разгневался. И вы знаете, когда это было. Кто знает, когда это было? Нет, не в храме, Он там не гневался. Понимаете, вот в храме Он просто опрокидывал столы, не гневаясь. Вообще Иисуса трудно разгневать. Там нигде не написано, что Он в храме гневался. Там, конечно, вот это действие, оно похоже на гнев, когда столы опрокидывают или еще что-то. Гневался Он совсем не в храме, гневался Он в синагоге и по другому поводу. Но мы об этом чуть-чуть поговорим, потому что это очень важно поучиться у Иисуса, когда тебе гневаться, а когда нет. Скажу сразу, наперед, когда Дух Святой в тебе гневается, тогда и гневайся, а когда нет, тогда нет. А Он вообще никогда не гневается, почти, в некоторых экстренных случаях. Хорошо, но мы, конечно, не Дух Святой, Он нам дан, чтобы приблизить нас к Иисусу, но мы не Дух Святой, поэтому мы гневаемся в день иногда по несколько раз, тоже неосознанно. Вот, просто кто-то подрезал на дорогу, вот козел, кто-то медленно едет, шевели батонами, давай быстрее, педаль права, педаль газа справа, справа и так далее. И комментируем, тоже неосознанно. Неосознанно гневаемся, неосознанно раздражаемся, неосознанно пьем кофе, неосознанно общаемся. И потом думаем, почему так мимолетно, скоротечно пролетела жизнь. Без цветов, я не имею в виду букеты, хотя это тоже иногда может скрасить жизнь, но какая-то бесцветная. Ведь когда ты пришел ко Христу, не знаю, было у тебя такое или нет, но многие меня поймут, вдруг мир стал цветным, как в детстве. В детстве он цветной. Даже еще в мои студенческие годы, я помню, безобразничал. Я очень люблю грозу. Я согласен с автором, который сказал, люблю грозу в начале мая, а также с другим поэтом, который перефразировал это и сказал, люблю козу, вскричала Майя. Вот, ну, там разные есть варианты этого стиха. И потому что моя мама, когда была гроза, мы выбегали во двор, мы не боялись молний. И она, у нас такая была детская коляска, и мы с братом туда залазили уже достаточно, ну как взрослые, лет 5, там 6. И мама носилась с этой коляской по лужам. И мы босиком бегали во дворе и ржали. Вот. Моя мама, она так, как девочка всегда такая была. Ее, помню, в школу вызвали. Я учился ну, почти. Короче, я шел на золотую медаль. Мне не хватило всего 16 пятерок. Вот. И ее как-то вызвали в школу. И учительница посмотрела и сказала, почему сестра пришла. Вот. Она сказала, не сестра, я его мама. Она сказала, пусть папа придет. И мы с мамой даже не стали разговаривать. Настолько она юной выглядела. Такой шкодной была. А папа еще моложе выглядел. Потому что папа наврал маме, сколько ему лет, и женился раньше. Ну, вот. Вот, он ее младше на 2 года был. И поэтому, когда папа пришел, учительница вздохнула и поняла, что с дедушками надо разговаривать, с бабушками, с кем там разговаривать, я не знаю. Потому что мы с папой еще свинец на газе плавили, битки делали, знаете, вместе, и нам было весело. И, то есть он, ему тоже это нравилось. И вот, и иногда папами мы становимся не совсем вовремя. Ну, так случается, как случается. Как сказал кто-то, жизнь такова, какова она есть. Я по-латыни не помню, как это, и больше никакова. Но я не о Иисусе Христе сейчас говорю. Итак, Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь. Имели жизнь с избытком, в красках, в изобилии. Вот его цель, чтобы ты проснулся. И поэтому, когда человек спит, а еще он это называется мертвый во грехах. То есть, знаете, мертвый. Вот Лазарь умер, реально умер. Иисус говорит, уснул Лазарь. А кто-то вот жив, а Иисус говорит, нет, он помер, и тебе кажется, что он жив. И вот эта вот жизнь, без Иисуса Христа, она как сон. Я не знаю, вот уловите вы это, почувствуете ли вы это, согласитесь или нет, но жизнь без Христа, а кто такой Иисус Христос? О нем написано так. Он сам сказал, лучше не скажешь. Он сказал скромно о себе так. Я есть жизнь. Я и есть жизнь. Понимаете, он и есть жизнь. Он и есть свет. И жизнь – это личность. Вот так скажем. Жизнь – это личность. И сталкиваясь с этой личностью, ты начинаешь жить. Это как некоторые, вдруг, когда влюбились, и опять мир стал цветным, ожили, ну, может быть, на какое-то время. И вот точно так же, сталкиваясь с Иисусом, ты сталкиваешься с жизнью. Я помню, моя Тонечка, еще только недавно, ну, она старше меня во Христе, ну, наверное, на год, а может, на полгода, я не знаю. Короче, она, ну, давайте скажем, округлим, на год. И когда я пришел и встретил ее, она полна жизни, я думал, что это херувим, осияющий в депрессионном Ярославле, я увидел и подумал, ёксель-моксель, а дальше думать я не мог. Ну, то есть, я не знал, как вообще, к чему это относить, где такие люди вообще ходят. И я помню, как Бог ее так сильно благословил, что братья помогали такси разгружать, от того, как сильно ее благословил Бог. И она плакала, потому что она думала, как так вообще может Бог благословить. Потом пришла домой, еще молилась и сказала, Господи, почему ты это все сделал? Вот как ты это? И вдруг услышала, так Бог проговорил. Дьявол пришел украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы вы имели жизнь, и имели жизнь с избытком. Не путайте Бога с дьяволом. Иногда люди думают, это Бог сделал что-то в их жизни плохо. Это Бог там подставу сделал. Это Бог послал им болезнь. Это Бог подставил аварию. Это Бог сделал. Это Бог этими вопросами не занимается. Он пришел, чтобы ты имел жизнь. И имел жизнь с избытком. Он пришел, чтобы ты имел жизнь. Он умер на кресте, чтобы ты жил. И не просто жил, а жил с избытком. Он обнищал, чтобы ты жил. И не просто жил, а жил с избытком. Причем, когда Бог говорит об избытке, Он вовсе не имеет в виду твою парадигму избытка. Он Бог. У него представление об избытке богаче, чем у тебя. Я говорю, что это касается всего. А апостол Иоанн пишет своему другу в послании, «Я молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем», в Синодальной Библии, «как преуспевает душа твоя». И иногда, ну, не очень точно это интерпретируют, говорят так, «Вот ты настолько будешь преуспевать, насколько преуспевает твоя душа». Нет, там не это написано. Дальше он пишет, «Я знаю, что твоя душа преуспевает». И в другом переводе написано, я молюсь, чтобы ты был здоров, преуспевал, богат, как уже преуспевает твоя душа. Понимаете, иногда бывает так, что человек богат, но его душа не преуспевает. Иногда бывает, он богат, и душа преуспевает, но болезнь какая-то мучает его еще. То есть это и здорово, когда это все в полноте. Он молится так, будь здоров, будь богат. И так, как преуспевает твоя душа. А душа – Это когда ты видишь и оцениваешь, и переживаешь этот мир, и ты счастлив в своей душе. Твоя душа – это то, что переживает счастье. Ты и есть душа. Потому что когда Бог создал человека, Он создунул в него дыхание свое и стал человек душою живою. Ты и есть душа. Конечно, в теологии, в христианской, это часто отделяют. Они говорят, душа – это что? Давай, что такое душа? Душа – это воля. Потом, что такое душа? Душа – это разум, это эмоции. Так, а что такое дух тогда? Ну, дух – это совесть. Ну, совесть – это точно не дух. Потому что совесть родилась в Эдемском саду после грехопадения. До этого не было ее. А? Да так и написано. Они были голые и не стыдились. Потом сожрали. И что у них? Открылись глаза. И что они увидели? Что они наги. Какие глаза открылись? Духовные глаза открылись? Нет. Физические и так были открыты. Какие глаза у них открылись? Те, которые сообщили, что ты урод, несчастный, голый, здесь бегаешь, трясешь писуном, стыд тебе, срам тебе. Ужас какой. Глаза совести открылись. А до этого они были невинны. Но что, они были не духовны? Нет, они были духовны. Поэтому совесть вовсе не дух. Так что же осталось бедному духу? Интуиция. Ну, это совсем полный блиндаж, потому что у каждого своя интуиция, вы знаете. И у зверей иногда у них лучше. Они лучше предсказывают землетрясения, и получается, что они у нас духовнее. Ладно. Понимаете? Иногда тогда получается, поступай по духу, и твой бедный дух, у которого ничего не осталось, кроме интуиции, сражается с этой волевой совестью, волевой душой, которая полна воли и желания грешить, которая, так сказать, любит эмоциональные переживания, и твоя бедная интуиция сражается с этим чудовищем, которое намного сильнее. Нет, друзья, когда Библия говорит, что Слово Божье проходит до разделения духа и души, это не то, что вы отдельно, дух отдельно, душа отдельно. Это то, что Слово Божье показывает тебе, что в твоей душе духовно, а что в твоей душе не плотское. Вот и все. Оно просто разделяет. И ты учишься, о, вот это по Богу, вот это по дьяволу, вот это хорошо, вот это плохо. Все. Как скажем амен. Знаете, как это один брат читал это? Если кто-то молится на языках, и войдет кто-то несведущий, там Павел говорит, как скажет аминь? А он говорит, как скажет аминь? Не там поставил восклицательный знак. Вот. Не тот знак поставил. Вот. Как скажет аминь? И поэтому, смотрите, получается, что в нашей части мы полностью... Не будет такого, что твой дух спасен, а душа не спасена. И поэтому, когда написано «верою и долготерпением спасайте души ваши», это не имеется в виду, что твоя душа не спасена. Потому что Библия говорит «благодатью вы спасены». Это не от вас. Аллилуйя, аллилуйя. Вот это важный момент. Потому что если это от нас, то тогда это не радостная весть, а страшное мучение. Потому как я не знаю, достоин я или нет. Благодатью вы спасены, полностью спасены. Аминь. Конечно, твое тело, оно воскреснет, если ты Христа не дождешься. Если дождешься, то прямо и не умрешь, оно преобразится. Но когда говорится «спасайте души», имеется в виду, что каждый день готовы услышать. Твоя душа сталкивается с искушением. Каждый день твоя душа сталкивается с какими-то трудностями, с какими-то раздражителями, с чем-то, что ворует радость. Иногда радость спасения, не спасение. Спасение не ворует, радость спасения. И тебе приходится сражаться и спасать свою душу от этих ситуаций, от этих искушений. Вот о чем идет речь. Скажи, слава Богу, я спасен. Аминь. Приходится еще спасаться. От чего-то, правда или нет? Ну, может быть, какая-то приключилась штука неприятная в твоей жизни, и она начинает, твой разум, твоя душа начинает тебя бомбардировать. Ты, наверное, где-то согрешил, поэтому это с тобой и произошло. Ты, наверное, Бог, наверное, тобой недоволен. И вот тут ты спасаешься. Понимаете? Словом Божьим, которое отделяет духовное от того, что не ворует радость спасения. Вот тут ты отстаиваешь свою радость, отстаиваешь Евангелием, Словом Божьим свою веру отстаиваешь. Понимаете? Это важно понять. Ну, хорошо, я уже четвертую проповедь начал, не ту. Ушел. Возвращаемся. Итак, Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Кстати, в Ветхом Завете Бог не злой, а в Новом вдруг добрый. То есть в Новом Завете Бог покаялся за Ветхий Завет, изменил свой характер и подобрел. Вы знаете, Бог не почтальон Печкин, который говорит, почему я раньше такой злой был? Потому что у меня сидушки на велосипеде не было. Теперь у меня сидушка появилась, я сразу добреть начну. Бог всегда был добр. Аминь. Что в Ветхом Завете, что в Новом Завете. Но ну просто он вынужден был разговаривать с мертвыми людьми определенно громко. Понимаете, когда тебя не слышат, ты кричишь и выглядишь страшно. Женщины, вы знаете это. Вот. Ты хочешь быть услышанной, поэтому начинаешь чуть громче говорить. И мужчины тоже это, я думаю, понимают. И вот давайте посмотрим. Я буду читать из Библии. Это книга Чисел, 4 глава. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь». А из-за чего? Смотрите, какая ужасная вещь. То есть люди плачут всю ночь, вопят, орут всю ночь, плачут, капризничают, я не знаю, что там делают. «И роптали на Моисея, на Аарона, все сыны Израилевы, все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча, жены наши, дети наши, опять ревут полночи, и потом продолжают, о, если бы умерли, для чего дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет? Послушайте, когда человек говорит в Египет, он как бы, это как будто бы христианин сказал, не лучше ли мне вернуться в мир, к чесноку, к этому, к изобилию египетскому, к кнутам, к рабству, но быть живым. И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И пал Моисей и Аарон на лица свои перед всем собранием общества сынов Израиля. И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иофонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израиля, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то ведет нас в эту землю и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. И сказала все общество, побить их камнями. Но слава Господня явилась в облаке и в скинии собрания всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей, доколе будет он не верить моим словам при всех знамениях, которые сделал я ради него. Смотрите, когда Бог злится. Когда терпение Божье заканчивается. Бог делает великие вещи. Он посылает освободителя, прообраз Христа. И вы знаете, Он посылает этого освободителя, там все пророчески, все, там все предусмотрено. Они выходят из рабства. Там 10 казней, невероятные чудеса. Перед ними море. Бог раздвигает это море. полтора километра стена воды стоит с одной стороны, с другой. Это самое мелкое место, где можно пройти. Они идут вот по этому туннелю, шокирующая, просто невероятно шокирующая дорога. Они видят могущество Бога, просто, который потрясает разум вообще чудесами. И это все его нескончаемая, дикая любовь делает, понимаете? Это не какой-то злой Бог, это его огромная любовь. И он мечтает, этот Бог, о народе, который будет жить свободно в земле. Он специально поселил там великанов. Зачем? Но они большие и сильные, построили дома с высокими потолками, с каменными стенами. Только такие здоровые великаны могут выкопать такие глубокие колодцы. Они на виноград вывели невероятного сорта. И все это для Божьего народа. И там правда течет молоко и мед. Но когда эти евреи, благословенный народ Господа, пошли в разведку, они вдруг увидели, что это все упаковано в ужас. То есть выглядит все невозможным. То есть опять они становятся перед стеною, но не в внешнем мире, а вот здесь. Когда они перед морем встали, им кажется, это стена, нет пути, мы все умрем. Когда нет воды, нету рек, нету колодцев, им кажется, стена, нет, не пройдем, и вода приходит из скалы. И откуда просто невозможно ей прийти? То есть Бог много раз говорит, я Бог невозможного, я Бог избытка, я Бог изобилия, я Бог щедрот, я веду вас в хорошую землю, там будет хорошая жизнь, вы будете наслаждаться. Вы знаете, Исаия, пророк, он удивительные вещи говорит, сейчас попробую вам открыть быстренько. Наверное, это у меня выше. Исаия здесь говорит, давай, Исаия. Нашел, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешения его. Я не знаю, вот когда смотришь, как мама кормит ребенка, там такой мир, такой мир. А у меня благословенная память. И поэтому с детства я помню яркие картинки. Я не помню, сколько мне было, может, полтора года или два, но не больше. Потому что мой брат родился, и мама кормила его грудью. И я запомнил такое яркое солнце. Папа заходит, мама берет грудь и его обрызгала молоком. Як-як-як-як, вот так. И прямо вот такие молоко, изобилие. Но они веселились, смеялись. И она его обрызгала. И я почему-то это запомнил. Это такое яркое солнце и такое молоко, которое летит, и смех. Я думаю, значит, не так много запоминаю, но запомнил этот момент. И этот мир, когда Бог настолько близко тебя приближает и открывает свое сердце и говорит, а я тебя избрал, чтобы... Нам кажется, что Бог тебя избрал, чтобы ты пошел на Нивы и умер там за Христа. По возможности мученической смерти. Послушай, это другая история. Называется «Честь и привилегия святых», если кто хочет. Вы понимаете, но это надо знать определенным образом. Но Иисус говорит, я не пришел тебе, чтобы ты умер, я пришел, чтобы ты имел жизнь и имел с избытком. Это не означает, что не будет гонений в твоей жизни, но они будут каждый раз показывать тем людям, с кем Иисус. Они больше для них, они не для тебя. Они больше, чтобы показать всю любовь на тебе. Смотрите дальше, он говорит. Ибо, так говорит Господь, вот, я направляю к нему, о нет, я не дочитал, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешения его, упиваться и наслаждаться преизбытком славы его. Знаешь, это Бог не просто хочет, чтобы ты вкусил, а чтобы ты опьянел просто от преизбытка его. его слав. Чтобы ты наслаждался преизбытком. И не отделяй здесь духовный мир от материального, как греки отделили. Потому что Бог имеет в виду все, как Иоанн. Молюсь, чтобы ты был здоров, богат. И в душе у тебя было все. Аллилуйя. Аминь. Вот эта вот неосознанная жизнь, она мешает, вот, мешает. Пропускаешь Бога. Когда ты возрождаешься от Него, ты начинаешь видеть Бога везде, ты видишь Его в этом воробье. Не знаю, у меня такое удовольствие. Вот, я сейчас на природе живу. Я не сразу понял, что на природе живу. Я помню, лето пришло, весна, и так вдруг тепло стало. Мы сидим с Тоней в своем доме, и я говорю: Тонечка, посмотри, какая погода. А она говорит: ну да, надо выехать куда-нибудь на природу. Потому что мы привыкли к квартире. Я говорю: Тоня, мы на природе. Мы хват стулья и во двор поставили их и сели на природу. А там эти стрижи летают, гнездо лепят в углу. И вы знаете, и все, вот кажется, день, не торопись, потому что, только вот когда вот ты неосознанно не замечаешь, вот здесь Бог, вот в Библии Бог, в моем муже Бог, в моих друзьях Бог, когда ты, это неосознанная жизнь, она на самом деле призвана украсть Бога. И знаете, что про нечестивого сказано? Главная примета, что о нечестивом, что доброе придет, а ты не заметишь. Бывало ли такое у тебя и в церкви тоже? Я помню, мне пастор говорит: Сергей, я хочу, чтобы ты поехал в Колумбию. Я говорю: я не поеду в Колумбию. Я так обычно не делаю, старший пастор. Я говорю: я поеду в Африку. Он говорит: почему в Африку? Я говорю: я поеду к Хэри. Он говорит: зачем? Нет, мы сейчас двигаемся в 12. Я говорю: нет, я, говорю, не двинусь никуда. Я поеду к Хэри. Он говорит: почему? Я говорю: хочу пообщаться с пророками. Я хочу отдохнуть, побыть с ним, поучиться пророческим вещам. Я хочу. И когда я приехал, я все детство мечтал попасть в Африку. Африка. В ней, в Советском Союзе, советский человек не мог попасть в Африку, друзья. Не было никаких Африк. Африку ты мог посмотреть только в мире животных или в клуб кинопутешествий. Во всем Советском Союзе только Дроздов ездил в Африку. Ну, может, еще пару журналистов. И мы это все наблюдали только по телеку. Не такого качества, как сейчас. Вот такой. И цветной-то был не у всех. Так что черно-белая Африка. У нас цветной, как-то радуга, что ли, назывался. А цветной в России, знаете, это какой? Это фиолетовый. Цветной телевизор. У нас не сразу появилась, как и цветная фотография, у нас была тоже фиолетовая. И вот я в Африке. Я в Африке. И вот оно именно то, что я видел в телеке. Я в джипе. Реально такие, знаете, вот дуги металлические, я за них держусь. А, ну, то есть там стоя в этом кузове джипа. И там, знаете, шапка на мне была африканская, такая пробковая. Только в телеке такое можно было увидеть. И я в Африке, и я еду в Африке. С этой стороны зебры, с этой антилопы. Все, как показывали в кино. А у меня депрессия, никакой радости. И я начинаю себе внушать: Сережа, ты в Африке, ты в Африке, ты в Африке. Слова слышу, понимаю, что я в Африке, но я не в Африке. Я телом в Африке, и все. Но моя душа не наслаждается. Я даже подумал: может, я проклятый какой? Может, я тот нечестивый, который видит добро и не замечает? И мой друг Сергей, он сказал: да в Африке ты, Сережа, в Африке. Я посмотрел на него и сказал: я в офисе. Я не в Африке. Понимаешь, ты можешь вести даже религиозную жизнь и потерять вкус и радость жизни и думать, что ты служишь Богу, который пришел, чтобы ты имел жизнь с избытком, И для него это и есть, когда ты живешь им и осуществляешь это призвание твое, это жить и жить с избытком. Для этого Иисус пришел, чтобы ты наслаждался. Потому что ты себя, ты можешь переехать в другую страну, потому что здесь плохо. Но я тебе скажу, ты везде привезешь себя. Себя, любимого или ненавистного, ты привезешь в любой уголок мира и обнаружишь, что ты там. Ты там. Я тебе скажу больше, когда ты придешь на небо, ты привезешь на небо себя. И на небе будешь ты. Ты будешь там. Но это будешь ты. И там просто нет соблазнов. Но если и ты пропустил жизнь здесь, то и там ты не будешь полноте ее иметь. Потому что ты там будешь. Я это точно знаю. Это будет удивительно. Это будет первым открытием для тебя. Что на небе ты. Такой, какой ты есть.
Если ты был такой хмурый. Хмурый был такой.
Ты на небе будешь жить не на Аллилуйя-стрит. А какой-нибудь там роптал по благодати спасен, знаешь. И с такими же прикольными ребятами. Там у вас будет райончик такой, бедолаг спасенных. Потому что подобное с подобным соединяется. У вас, ну, может быть, Илья Пророк с вами там будет жить, это будет как-то вас разогревать. Потому что он тоже такой хмурый был. Вы знаете, и Бог... Я запутался в проводах. Вот. И Бог хочет, чтобы ты эту жизнь взял. Аминь. Чтобы он не зря умер. Послушайте, если бы Иисус как-то духовно должен был тебя искупить, он бы мог зайти за угол, там духовно умереть втихаря, и все. И искупил бы твой дух. Но он умирал в пытках, в муках, в болезнях и в нищете, выкупая тебя. Он именно страдал физически, чтобы ты физически получил благословение. Он страдал душевно, чтобы ты душевно получил благословение. Он пол, он семя, которое полностью расточило себе и раздал. И говорит, я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. И он говорит евреям, ребята, я там такую землю для вас приготовил. Там все построили. Там знаешь, какие потолки? Я специально туда великанов поселил. Вы такие бы не построили дома. Там такие стены, стены крепости. Там колодцы. Там только монстры-великаны могут такое выкопать. Вам не под силу. Там такие виноградники, такие сорта. Не вот это вот горох. Там вот такие великаны навыращивали. Я вам говорю, вы будете жить в благословении. Там молоко и мед. И они, главное, охраняли эту землю, потому что все боятся великанов от других народов. Но когда пошла разведка и увидела вот этих мужиков, они начали смотреть не на Бога, а на этих мужиков, потому что те тоже их увидели, сказали, о, лилипуты, вы откуда? И ржали над ними и говорили, кузнечики пришли. А они говорили, да, это мы уроды, мы тут, так сказать, пойдем отсюда, вот мы лохи. И они оценили ситуацию чисто по глазам своим. Они не верили Богу, который тысячу раз показывал им, что Он хочет для них доброго. И знаете, что они сказали? Он привел нас, чтобы мы здесь умерли, Бог. Они Бога перепутали с дьяволом. Они сказали о Боге, что Он тьма. Они сказали, что Бог ненавидит их и привел их сюда вместе с этим Моисеем, чтобы нас здесь всех убить через этих людей. Вот это вызвало гнев. Вот это вот. Вот ничто так не раздражало Бога, как то, когда Его начинают смешивать с какими-то религиозными, суеверными, идолопоклонническим представлением. Вот почему Иисус, ты вдруг увидишь, который сказал, я и Отец одно, ты увидишь одну историю, где Он разгневался, всего одну. И одну историю, где Он рассердился, всего одну на весь Он не рассердился на Голгофском кресте, на скопище злых, на то, что били его, плевали, осуждали, обвиняли. Он промолчал, он не был в гневе, он был полон любви. Но есть две истории. И сначала я прочитаю тебе, чтобы ты кто-то понял, что Иисус и Дух Святой, они были настолько в коннекте, настолько едины. Настолько едины. Иисус и Дух Святой. Они были настолько... Ты увидишь, что Иисус огорчается там, где огорчается Святой Дух. Святой Дух огорчается там, где огорчается Иисус. Я помню, переживание такое в моей жизни было. Я рассказывал вам, но оно меня так, ну, встряхнуло и научило. Я поклонялся дома неистово. Ну, я люблю бряцать на гитаре. Я неистово поклонялся Богу и требовал. «Приди, Иисус!» Но я требовал это псалмом. «Поднимите врата верхи ваши, откройтесь двери вечные, и войдет Царь Славы». И я прямо ожидал, что войдет Иисус. И я пел и пел это, не, конечно, я пел это плохо, но я пел от всего сердца. Я не знаю, сколько я пел, может, 10 минут, может, 40. У меня бывает так, что я 40 минут одно и то же играю и пою, потому что чувствую, что я пока должен это делать. И вдруг, неожиданно, Дух Святой вошел в комнату. Я его видел, как вижу тебя. Вы скажете, ну это же Дух, его невозможно увидеть. Его невозможно увидеть, но он может тебе открыть глаза, и ты можешь увидеть, потому что он личность. Личность – это тот, кто принимает решения, у кого есть настроение, у кого есть воля, эмоции, у кого есть разум и мудрость. Это личность. Это не что-то такое безликое, Дух Святой, это личность. И даже Иисус сказал о нем, он точно такой же, как я. И назвал его утешителем. Он точно такой же, как я. Боже мой, как бы я хотел сказать, Дух Святой – точно такой же, как я. Но я могу это верой сказать, потому что каков Христос, таков и я. В духе мы одинаковы, наверное. Но по поведению иногда часто очень сильно отличаемся. То есть почти постоянно. И вы знаете, что я тебе хочу сказать вот в тот момент? Когда Дух Святой предстал мне, я видел его ярко, вот как тебя. Когда он ушел, я понял, что мне надо... я сидел высоковато. Я быстро положил гитару на пол, чтобы не разбить ее, потому что я еще мог какое-то время себя контролировать. Я положил гитару, лег на пол и вжался в пол. Я вжался в пол. У меня была одна мысль, мечта прям, стать половой краской, потому что мне казалось, что я сильно выпираю. Вы знаете, меня так это смирило, его присутствие. И это такое сладкое смирение, необъяснимое. Дух Святой предстал мне так. Я понимаю, что сейчас, может, чья-то теология, она пошатнется, но я сразу вас предупредю, что иногда Дух Святой персонализируется с женщиной, которая выметает. Иногда с ребенком, которого Иисус взял на руки и сказал, если не умолитесь, он имел в виду Духа Святого. Иногда с отцом, который бежит навстречу блудному сыну, иногда с пастырем, иногда с мамой. Если кто-то смотрел фильм «Хижина» и критикует, что там мама негритянка, как будто бы негры, это низший слой, ну, а мы белые, то есть у нас Бог белый. Он может персонализировать себя и с мамой. Он говорит, как мать, грудное дитя, забудет ли? Я, говорит, не забуду. Например, у него есть сосцы, в буквальном смысле, мы только что читали, от сосцов благости. Ты скажешь, что ты у Бога нарисовал женскую грудь? А кто он такой? Бог непостижим. Бог – это тайна. Бог сакрален. И мы не можем дать ему картину. Мы не можем изобразить его никак. Он – дух. Но то, что есть в человеке, это от него заложено. От него мать, от него отец, от него дочь и от него сын. От него откровение и от него переживание. И в этот момент, когда Дух Святой вошел, он выглядел, как Сэмик сейчас выглядит. Видели, Сэмик выбежал на сцену? Такие кудряшки, открытые такие глаза. он выглядел так же. Он был как двух-трехлетний ребенок. Маленький вот такой стоял передо мной. Я видел его, хотя я лежал на полу, но у меня как будто на голове были глаза. Я видел его четко и ярко. Его глаза, я не забуду, они были ясные, ясные, ясные. И в них не было вообще тьмы. Как бы это объяснить? Вот Бог есть свет, и в нем нет тьмы. Еще так скажу. У него не было ни одной критичной мысли по отношению ко мне. То есть он, когда смотрел на меня, он просто любил меня, и в нем нет никакой подозрительности, какого-то, что он что-то имеет против меня. Он просто свет. У него нет способности критиковать. У него нет способности подумать о тебе плохо. Он просто смотрит на тебя, вот как будто ты самое лучшее, что есть в мире. При этом наивный, наивный, я не знаю, это только маленькие дети такие наивные. Ему скажешь: Дух Святой, приди. И он верит, что ты прямо вот так любишь его и позвал. И бежит вот так вот, как маленький ребенок. Ты говоришь: а, там что-то грубое. И он огорчается так глубоко, как будто вот маленькие дети, у которых начинает прыгать подбородок, и они начинают плакать. Вот так вот навзрыд прямо. Ты говоришь: ой, прости. И вот тут же у него меняется картина, так не умеют взрослые делать. И он забыл то, что было секунду назад. Мы не можем так забыть. Он так забыл, что если через вторую секунду ты скажешь «прости», он говорит, он думает, что ты успел уже согрешить новым грехом. Это просто невозможно описать. Я вам скажу, что со мной было. Я лежал и старался ни о чем не думать, но все мои мысли бежали передо мной, как черные буквы, вот так вот на экране, на белом-белом экране. Все мои мысли были видны мне самому. И каждая мысль была нечестивой. Не там, типа такой: вау, ко мне Бог пришел, такая. И в ней такая какая-то, вот знаете, вот как гордость, корысть, не знаю, как вам даже объяснить это. Ой, прости меня за эту мысль. Вау, сегодня домашка будет, расскажу, что ко мне Дух Святой приходил. И опять: о Боже, мне так было стыдно, что я не мог избавиться от этого. Я понимал, что, Боже, какой я человек. Я, если спасен, я спасен. Только из-за его доброты, и все. Мы друг друга оцениваем, мы говорим: ой, тот человек согрешил такими грехами. Просто у него грехи не такие, как у тебя. Твои как бы меньше, у него как бы больше. Или у него стыдный, а у тебя не очень. Или у него грех видный, а у тебя грех тайный. Или ты этого не сделал, но ты подумал. О чем говорит Иисус? Фарисеи стоят и говорят, мы думаем, Иисус на горной проповеди дал нам высокий стандарт. Он говорит: что там в Ветхом Завете написано? Там написано: не прелюбодействуй. А я вам говорю, ребята, все намного хуже. Только посмотри с вожделением. Все, ты уже с прелюбодействовал. Ты ой-ой-ой. Он не об этом говорит. Он говорит о том, что когда Дух Святой приходит, ты сразу поймешь, что небесные стандарты, либо ты свят, либо нет. Либо ты, понимаете, то есть это не то, что кто-то хороший, люди говорят, почему хорошие люди погибают, а плохие остаются, все как в песне Высоцкого, смерть самых лучших выбирает и дергает по одному. Почему хорошие? Послушайте меня, посмотрите на меня. Нет хороших людей. Есть люди, которые ведут себя достойно, культурно, у них есть принципы, но это не значит, что они хорошие. Если ты сравниваешь их с другими, они могут быть на вид лучше. Они говорят, Иисус говорит: посмотрите, галилеяне, на которых упала башня Силамская и убила там много. Вы что думаете, они были хуже вас? Вот, вернее, израильтяне. Или те галилеяне, которых Пилат убил и смешал их кровь с кровью овечек, которую они в жертву приносили. Это такая ужасная смерть. Вы думаете, они были хуже вас, что так пострадали? Мы думаем, о, с человеком такое произошло. Или, что с этим человеком не так? Он в аварию попал. О, с ним, наверное, что-то не так. А что, правда, что ли, думаешь, что он хуже тебя? Ты, может быть, ты в другой раз, у тебя будет подобная ситуация, не дай Бог, конечно. Мы иногда думаем, что мы как-то, вот знаете, вот сами по себе достойны. Вся причина нашего спасения в Иисусе Христе, аминь, который пришел в великий прорыв в твою жизнь принести, чтобы ты имел жизнь и имел эту жизнь с избытком. Он становится твоей защитой, твоей опорой. И смотрите, здесь Исаия дальше говорит, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешения Его, упиваться, наслаждаться преизбытком славы Его. Ибо так говорит Господь, вот, я направляю к Нему мир, как реку, и богатство народов, для, как разливающийся поток. Теперь послушайте недуховное слово. Готовы услышать недуховное плотское слово? Кто готов? Это Бог говорит. Ой, Бог, не надо такие слова говорить. Можно? Читаю. Я направлю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего. А? Нет, нас так учили, что наслаждение – это жесть фиолетовая, это грех-то какой. Мы должны жить скудно. Одежда должна быть из колючей проволоки, сандалии из арматуры, трусы из ящиков от фруктов, чтобы заноза всегда, чтобы ты, сволочь, не дремал. Надо жить скупо и помни, что Богу это нравится. И ты понимаете, это как будто вот теория дьявола. Вы заметили, что учение дьявола вникло, вот, пролезло в церковь, сидит в головах. Вы знаете, я тебе докажу. Я помню, еще только-только пришел к Богу. Выходит американский проповедник. Вот с таким кольцом, и там брюлик. Он взял микрофон, как блеснул мне в глаз. И я выбил полностью меня из... Я не помню, о чем он проповедовал. Я сидел и думал, вот дает! Я не хочу его кольцо, я равнодушен. Но я думал, люди умирают с голоду, а ты блестишь кольцом голодным россиянам в глаз. Это ж можно было продать и раздать бедным! Это чья реплика у нас из Нового Завета? Правильно, Иуда Искариота. И мы думаем, что вот эти иудины мысли, это типа Дух Святой. Но я искренне я думал, как же так? Он меня выбил. Просто выбил, я не мог это вместить. И у нас настолько иногда вот эти сатанинские учения, они сидят в голове, что мы не можем поверить. И поэтому не можем помолиться с верой. И не можем призвать жизнь с изобилием, потому что мы думаем, ну, так, как-то это неудобно, как-то это, мне кажется, это не грех, наверное, какой-нибудь. Что, правда Иисус пришел, чтобы я наслаждался. Сейчас прочитаю. Ибо так говорит Господь. Подпись Бога. Вот я направлю к нему мир, как реку, и богатство народов, Боже мой, народов. Тут бы пару человек благословило, и то было бы неплохо. А народов-то... Народы много могут дать, кто понимает. И богатство народов, как разливающийся поток. Вы внимательно слушайте. Это не просто брызгалка, пистолет такой. Я тебя чуть-чуть. Чувствуешь? Легче стало. Теперь этого легче. Все. Старайся долго не просыхать. Нет, он говорит, я хочу, чтобы твое мышление, Бог хочет, чтобы твое мышление, оно немножко, чтобы ты, понимаете, каковы мысли человека, таков и он. А каков он, таковы молитвы, потому как молитва из тебя выходит. А иногда и нечему выходить, потому что о чем молиться, если Бог так ужасен. Лучше не стоит его лишний раз напрягать. Бог планету вращает, и тут ты приперся. И иногда мы думаем, как вообще это? Если ты внимательно читаешь Библию, а я сегодня буду высвобождать на вас благословение. Я верю, аминь. У меня юбилейный год, я поделюсь с вами юбилеем. Аминь. Стеша, не грусти. Ты муж Божий. Стеша, претерпевший до конца, спасется, я тебе говорю. Ты муж Божий. Ты очень хороший. У нас такой, как ты, только один ты. А сейчас вообще как-то некоторые пасторы проповедуют, что ты должен быть копией. Я вообще в шоке. Кем ты должен быть? Копией? Послушай, копия 50 рублей стоит в ларьке, а подлинник 50 миллионов. Умоляю тебя, не будь копией. Аминь. Не соглашайся на такие проповеди. Сам скажи, будь копией. Ты умер оригиналом, ты родился оригиналом, не умри копией. Аминь. Потому что иногда человек родился оригиналом, а потом все уже, такая же квадратная краска, такой же взгляд. Я думаю, кто тебя испортил? Когда? В каком классе это произошло? На какой перемене? Это физрук тебя, что, учитель труда в тебя, что ли, молотками кидался? Или физрук тебя унижал? Послушайте, не умри копии. Аминь. Дальше, можно прочитать? Ибо так говорит... Ой, я не могу, это же Господь. Ибо так говорит Господь. Халилуя. Вот, я направляю к нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленях ласкать. Никто не хочет это обетование. Аминь. Потому что когда Бог что-то говорит, это все, это открытая дверь. Заходи. Аминь. Хорошо, теперь прочитаем, когда же Иисус гневался. Иисус снова пришел в синагогу. Марка 3 глава. Там был человек с иссохшей рукой. Фарисеи внимательно наблюдали за ним, не исцелит ли он этого человека в субботу, чтобы потом обвинить его. Иисус сказал человеку с иссохшей рукой, «Встань посередине». Затем он спросил их, что позволительно делать в субботу, добро или зло? Спасать жизнь или убить? Мне нравится пауза Иисуса Христа. Они ждут мысли. Библия говорит, они молчали. Вообще молчали. Понимаете, вот почему человек молчит? Потому что у него конфликт внутри. Он видит добро. Он видит, что Иисус благ. Он видит, что Он истина. Он видит, что Он прав. И его религия говорит, конфликт. Нет. Нет. В субботу никаких дел нельзя делать. И поэтому они молчат. И очевидное добро... Они не видят из-за своих религиозных предрассудков. Иисус посмотрел на них. Тогда Иисус, обведя их гневным взглядом, вот здесь единственное место во всем Новом Завете, где Иисус посмотрел не тем взглядом. И дальше объясняется причина. Причина. Скорбя от черствости их сердец, сказав тому человеку, протяни руку. Тот протянул, и его рука стала совершенно здорова. Выйдя из синагоги, фарисеи немедленно начали совещаться со сторонниками Ирода о том, как им убить Иисуса. Видите, он исцеляет. Они не говорят, о, аллилуйя, слава Богу, чудеса. Он протягивает руку, и они в эту же секунду разворачиваются в гневе, тоже уходят. Как его убить? Вот это называется закваска фарисейская. Когда нет никакого чувства, никакого сострадания. И мир, жизнь проходит, как во сне. И ты спишь, и тебе кажется, что ты живешь. А ты даже чуда не увидел. Потому что религиозные мозги – это самые сонные мозги, которые не позволяют видеть доброты Иисуса, вещей Божьих. Потому что это должно быть именно так, как им кажется, это должно быть. Это должно быть так, как в нашей культуре. Это должно быть так, как в нашей деноминации. Это должно быть так, как в нашей религии. Это наша религия. Это наше каноническое пространство. Это наша церковь или это наша деноминация. И мы живем вот так. И когда что-то вдруг происходит даже не так, и вдруг ты видишь очевидно Бога, но это мышление, оно усыпило. И Библия говорит, что ослеплены их умы, ослеплены их сердца, окаменели их сердца. Глазами смотрят, но не видят, ушами слушают, но не слышат. Жизнь у вас нет. И вдруг ты смотришь, тебе 80. А пролетело вот так. И вспомнить нечего. Родился внук, но не заметил. Был счастливый день, но не радовался. Потому что прошло все как во сне. Потому что очень важно пробудиться для этой жизни, которая есть Иисус. Обрадоваться вдруг этому Иисусу. Понимаешь, вот такую великую радость. И интересная вещь. Я прочитаю Ефесянам 4:29. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу сострадательны, прощайте друг друга, как Бог во Христе уже простил вас. Видите, он говорит, не огорчайте Святого Духа. И мы видим, вот здесь огорчается Иисус, и где огорчается Дух Святой? В том же месте. Когда люди жестокие сердцем. Жестокие. Вот когда Дух Святой вошел тогда ко мне в комнату, ты скажешь, а что это произвело в твоей жизни? Я тебе расскажу. Я три месяца рыдал. У меня слезы лились бесконтрольно из глаз. От святости Иисуса, от святости Святого Духа. И все, что я мог сказать тогда, в тот день, когда Дух Святой вошел, я ничего не мог сказать. Слово «свят», мы часто говорим «свят Господь Саваоф», «свят», «Дух Святой», «Дух Святой», так прямо и называют его характеристика, он святой. И мы тут же рисуем в картине такую голограмму святого, некоторого такого святого и бездушного. Потому что нам кажется, что он дух, а он как бы бездушный. Он как бы не сострадающий. Но вот когда я увидел Святого Духа, у меня не было, я понял, что слово «свят» – это просто аббревиатурное слово, означающее что-то очень хорошее, отделенное или святое. Но когда я видел Духа Святого, я не сказал ни разу слово «свят». Я не мог его сказать, потому что оно не подходит к Святому Духу. Это человеческое слово. И нету ни на одном языке, ни на русском, ни в английском слова, которое бы могло сказать, какой он Святой Дух. Самое близкое слово, как можно назвать Духа Святого, это вот так. Вот так. А лучше промолчать, если сможешь. Но не сможешь, потому что выйдет. Вот так. Или так. Вот так. Потому что нельзя его просто вот так прожить. Потому что он не святой. Он настолько святой, что каждая твоя клетка в твоем теле обожает его, потому что он такой близкий, родной, такой хороший. Вот так. Вот так. И я вам желаю вот эти энкаутеры с Духом Святым. Почему мы стараемся сделать молодежные конференции, чтобы ты там вот это вот у тебя произошло, вот это у тебя. Чтобы в твоей жизни было вот это. Вот это вот было у тебя. А это там в начале, в первой главе Бытия начинается так. Так вот начинается книга Бытия. И заканчивается так. Так же заканчивается. Ну, можно сказать по-другому. Альфа и Омега. Но когда ты читаешь в начале. Понял? Пытаюсь объяснить. Сотворил Бог. Потому что все это настолько классно и сладко. И вот еще одно. Дух Святой говорит, никакое гнилое слово. Другой перевод. Пусть из ваших уст не исходит никакое никчемное слово, а только для совершенного назидания доброе, чтобы твоему собеседнику сотворилась от него радость. Вот этот перевод мне нравится. Пусть из ваших уст изойдет слово, которое сотворит в ком-то радость. Слово сотворит в тебе радость. И дальше. Единственное место из всех четырех Евангелий, где Иисус сильно недоволен. Готовы это место? Сильно недоволен. То есть Иисус никогда не сердился на грешников. Никогда. Мне нравится Иисус, он идет на дереве, Захей сидит. Спрятался. Знаете, он грешник же, Захей, он это прекрасно знает. Его все ненавидят, он очень знаменит в плохом смысле этого слова. Иисус смотрит, сидит, Захей. Он говорит, Захей, слезай с дерева, я к тебе в гости иду. Тот чуть не рухнул. Ко мне! Понимаешь, он не ожидал, потому что это настолько круто. Конечно, Иисус бы мог сказать, Закхей, а ну слазь с дерева, я говорю. Слазь с дерева, собака несчастная. Идем в дом, надо побеседовать с тобой. Иди, иди, иди. Давно там воруем. В ад захотел. Давай молитву покаяния за мной.
Послушайте, вы не прочитайте такую историю. Это наша религиозная история. Вы прочитаете, что Иисус зашел, и там нет проповеди, потому что в Новом Завете ничего в доме Закхея записывать нечего было. Это просто пьют, веселятся, едят вместе. Ничего, о чем они там разговаривали, даже записать-то нечего. Никаких духовных тем. И вдруг Закхей, вот его слова только записаны. Встает и говорит, я так не могу. В общем, так. И все смотрят, что случилось. Если я кого обидел, я вчетверо отдам. Я это сделаю, я то сделаю. Иисус, Закхей, сам не ожидал. Пришло к тебе Царство Небесное. А как оно пришло? Иисус не сказал, Закхей, повторяй молитву грешника. Скажи, Иисус Христос, прости мои грехи. Иисус Христос, прости мои грехи. Войди в мое сердце. Все, Захей, считаю, я вошел. Послушайте, эти слова многие люди сказали, но ничего не произошло. Потому что они не встретились с благостью Бога. Поэтому никогда Бог не гневался на Захея или на блудницу, которую притащили к Иисусу. Но вот история. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Прикоснулся. То есть старались так не отвлекать. Прикоснись и все. Прикоснись и все. Ученики же не допускали приносящих. То есть вот это слово «не допускали», там в оригинале стоит, что ученики так достаточно жестко говорят: «Идите, ну, типа, знаете, а ну идите отсюда, чего вы отвлекаете Иисуса? Давай убирайся, что тут пищат?» И дети всегда мешают апостолам. Апостол проповедует, и вдруг в зале какой-нибудь ребенок пищит. «Мамаша, заткните своего ребенка, он огорчает Святого Духа. Здесь такое помазание, и ваш ребенок заорал. И Дух Святой ушел». Послушайте, я вам скажу истину. Дети не огорчают Святого Духа. Дети огорчают апостолов. Потому что сбивают с мысли. Ты так хорошо говорил, и вдруг кто-то... И ты потерял мысль и почувствовал, ушел Дух Святой, забрав все твои помыслы. Собернул твой конспект и ушел вместе с ним. Но на самом деле, давайте посмотрим, потому что мы поняли, что Дух Святой такой же, как Иисус. Иисус такой же, как Дух Святой. Давайте посмотрим, что тут написано. «Увидев то, Иисус вознегодовал». Вот, знаешь, это вот, ну, как бы, я бы сказал, не то чтобы вышел из себя, но просто вот рассердился. Можно я вам и другой перевод? Иисус, увидев это, рассердился и сказал им: «Пусть маленькие дети идут ко мне, не останавливайте их». Я бы хотел, чтобы те люди, которые издают законы, запрещающие детям приходить в церковь, знали, что они очень сильно огорчают Иисуса Христа. Не надо его огорчать. Потому что дети лучше всего иногда воспринимают царство. Очень легко, непосредственно. Вы знаете, я разговаривал с одной девушкой, жену женщина молодая, из Беларуси. Вот, разговаривали, по-моему, в Калининграде. Она с детства верующая. Еще Советский Союз был, она верующая. Мы с ней так разговаривали о чудесах, и она говорит: «А у нас в церкви, в Советском Союзе, я была маленькая, мне было очень маленькая была, у нас всегда такая сила Божья, так часто была. И очень часто вся церковь взлетала в воздух на метр». Я говорю: «Да?» Она говорит: «Да». «У вашей церкви это правда?» Она говорит: «Да, правда». Я говорю: «Ты не врешь? Я просто знаю, что такое было. И в Великих Луках у нас тоже была церковь, и там тоже такое происходило». Такое ощущение, что вот эти церкви подпольные в Советском Союзе больше переживали славы, чем наши харизматические. И вы знаете, и они говорят: «А мы, дети, бегали. Ноги вот здесь, говорит, у родителей, в воздухе. А мы между ног у них там внизу бегали, играли, веселились». Я говорю: «Родители не рухнули вниз, когда вы бегали и огорчали Духа Святого там?» Она говорит: «Нет», говорит, «и родителям было не до нас, они как бы были в трансе, они просто были в выступлении, они их просто ангелы в воздух поднимал, дух их в воздух поднимал. А мы, говорит, веселились». Я, говорит, никогда не забуду это густое, густое присутствие. Хотя мы занимались своими детскими вопросами, но это присутствие воспитало меня. Это присутствие меня сформировало. Я никогда не уйду от Бога, я помню. С маленького возраста его присутствие, оно такое сладкое. И они не огорчали Святого Духа. Но послушайте, здесь Иисус рассердился: «Пусть маленькие дети идут ко мне, не останавливайте их, ибо Царство Божие принадлежит таким, как они». Видите ли, у Иисуса он не был как папа римский. Да, детки, подойдите, детки, детки, я за вас помолился. Детки, идите туда. Или мы иногда часто на воскресное служение, чтобы нам не мешали, там Давида будут раскрашивать и Голиафа. Раскраски там, ну, мультик покажем, чтобы они нам не мешали, не огорчали Святого Духа. А мне так хочется иногда, чтобы на наших молодежках, мне говорят, а с какого возраста можно? Я говорю, ну вот, к сожалению, там, ну, мы уже с 14 разрешаем. Я говорю, ну, если пролезете там с ребенком, я вас не выгоню. Потому что если он переживет, я видел, знаете, вот проповедуем, такое часто было, и впереди малыши сидят. И вот так вот сидят малыши, такой, помню, такой черненький, вот, брата одного, он из Нигерии, черненький ребенок, кудрявый такой, но он уже по-русски разговаривает, он же родился в России. И они сидят всем, я проповедую, они с открытым ртом сидят, слушают вот так. Лучше, чем взрослые, знаете, сидят рядком и слушают. Вот. И потом начали поклоняться, они все на колени встали и поклоняются, и плачут. Я такой сижу, стою и думаю, они-то чего плачут, о чем? Они-то о чем? А помню, в одной церкви смешная такая история. Там как бы зал идет вверх. И на уровне сцены, вот на уровне моих глаз, сидит ребенок 7-летний с мамой. Я что-то проповедовал, и вдруг этот ребенок такой во весь зал. И мама, тихо, 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 не мешай. Я говорю, он мне не мешает. Поверьте, он мне помогает. Это моя аудитория. Это и есть моя аудитория. Я для него, я не для вас, мамаша, проповедую. Не надо и вашему ребенку. Такие, рот закрывать не надо. Это самый лучший момент для меня. Это такой сладкий момент. Это значит, хорошо получилось у меня. И даже если я соблазнил пол церкви, а я могу соблазнить пол церкви, то этот один мой клиент, он мне важен. Конечно, потом его могут воспитать, и он уже будет воздержан. Но точно такой же Святой Дух. Он может заржать, где все не смеются. И могут рассмешить такие вещи, которые... Он непосредственный, веселый. Он знает твою культуру, но как-то не сильно на нее ориентируется. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие, как дитя, тот не войдет в него. Видите, что делает Иисус? И дальше написано. И обняв их, возложил на них руки и благословил их. Там просто, говорит, прикоснись. А он пообнимал всех. Почему? Потому что каждый раз, когда он смотрит на ребенка, он вспоминает небеса. И он говорит, я вам говорю истину, там все вот такие. Все, и Авраам с бородой вот такой там. Там так весело, ребят, я вам скажу. И они вообще могут, знаете, кто-то мне прислал такую иллюстрацию, там царь такой сидит, грозный, и человека притащили к царю и говорит, на колени. И следующая картинка, он у царя на коленях сидит. И я подумал, круто вообще. Каждый по-своему понимает смирение. Для меня смириться, это запрыгнуть к Богу на колени. Аминь. И вот таких людей есть Царство Небесное. Надо было вам подготовить, я не знал, что это скажу, это видео. Ну, и надо заканчивать. Мне даже показалось, что клавиши играет, а это у кого-то сотик. Готовы? Иов 6.6. Без соли. Это он говорит друзьям. Они сейчас ему проповедовали, о том, что он плохой человек, где-то согрешил, о том, что он, ну, огорчил Бога, о том, что то, что с ним произошло, иногда, говорит, ребенок умер, это ты где-то грешишь, в аварию попал, ты где-то грешишь, что-то случилось с тобой, а если несчастье за несчастьем, о, наверное, много-много грешишь. И они все говорят Иову, о том, что он много грешит или что-то еще, что такие наказания, как у него, случаются только с очень плохими людьми. Что-то плохое было, и поэтому вот оно и случилось с тобой. И услышал и сказал фразы, которые я просто не могу не зачитать. Он сказал на эти проповеди: без соли любая еда теряет свой вкус. И соль означает вкус, она означает благодать, она означает именно это. И дальше говорит: разве белок яйца имеет вкус? Нет. Я отказываюсь глотать такое. Молодец. Если тебе начнут проповедовать, что ты плохой, такой, сякой, можно я тебе скажу, что Бог тебя не очень любит, что Бог гневается на тебя? У тебя есть право это все не глотать. Не надо глотать все подряд. Аминь. У Иова была мудрость сказать своим друзьям: я отказываюсь глотать такое. Если, знаешь, тебе в уши могут что угодно говорить, но ты не обязан глотать слово, которое унижает тебя, или слово, которое как бы показывает, что ты не можешь что-то или еще что-то. Ты все можешь с Иисусом Христом, и в этом смысле тебе надо верить в себя. В этом смысле ты имеешь право верить в себя, потому что в тебя верит Бог. А если в тебя верит в Бог, ты имеешь право верить в себя. Аминь. Даже я скажу, ты должен, вот в этом смысле, ты должен верить в себя. Потому что Бог в тебя верит. Придется смириться и тоже поверить, что ты сможешь с Богом. Аминь. Иначе ты будешь всегда ждать чуда с небес, которое может не прилететь. Потому что тебе нужно свою веру активировать и поверить, что когда ты что-то говоришь, что-то происходит. Аминь. 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 Нет, я отказываюсь глотать такое. Такая пища для меня болезнь. Молодец, Иов. Как я... Просто скажи, что Иов солнышко. Давайте скажем: Иов, ты такой хороший. Вот почему ваша еда для меня тоже, что и эта еда. И дальше говорит: друзья, готовы? Готовы это услышать? Сейчас ересь будет. Обычно нельзя руку таким протягивать. Или поставить их на замечание. Или поставить их на замечание. Или не дать им съесть хлеба с причастия. Иову сейчас нельзя делать причастие. Он в проказе. И набедокурил. И не признается. А теперь готовы? Друзья должны добры быть к человеку, когда к нему несчастье приходит. Хороший переводчик, молодец. Почти что ГМР. А человек быть должен верен другу, пусть даже если отвернулся этот друг от Бога Всемогущего. А человек быть должен верен другу, пусть даже отвернулся этот друг от Бога Всемогущего. Вы чувствуете, здесь есть Святой Дух на этих словах? Дальше. Но не были вы, братья мои, верными. На вас я положиться не могу. Изменчивы вы, как ручьи, что разливаются от тающего снега и битых льдов, когда же наступают дни жары, приостанавливаются те ручьи и исчезают. Если человек будь должен верен другу, пусть даже отвернулся этот друг от Бога Всемогущего, как вы думаете, Бог когда-нибудь может отвернуться от тебя? Вот почему Иисуса огорчали люди. И Духа Святого огорчаем мы, когда мы клевещем на кого-то, когда мы обсуждаем кого-то. И когда мое переживание закончилось тогда в коммунальной квартире на улице Революционной, видение закончилось это, 3 месяца слезы лились из моих глаз. Бывало, приду в церковь, а там кто-то говорит: вот этот проповедник классный, а вот этот не очень. И я убегал куда-нибудь, чтобы никого не смущать, и плакал. И говорил: не слушай их, Дух Святой, ты уж прости их, Дух Святой. 3 месяца я был непригоден. Я учился в институте, не мог учиться. Я ничего не мог толком, ничего не мог толком делать. Потом сказал: Дух Святой, немножко эту конфорку убери. Жить-то надо человеку как-то. Я все время плачу. И все время на моей коже было это электричество Духа Святого. Потому что он такой классный, такой хороший. Он нисколько на тебя не злится. Ему не нравится, когда мы тех, кого создал Бог, как и нас, унижаем. Поэтому, когда для меня смирение – это возрастать в понимании, как Бог любит людей. Понимаете? Вот что такое. Вырасти в понимании, как Бог любит меня, как Бог любит тебя. Вот почему, когда Дух Святой смотрит на тебя, у него нет такой критики или еще чего-то. У тебя только 3 минуты назад, вот перед служением, грех был. Не на том сайте сидел, мягко говоря, совсем не на том. А Дух Святой смотрит на тебя и говорит: ты такой хороший, ой, не могу. Ты в это даже поверить не можешь.